ру.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 22 июня, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. И как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
«Радио Свобода. Новости».
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В России отмечают годовщину начала Великой Отечественной войны. Москва призывает иракских экстремистов сохранить жизнь заложникам. Вновь обострились отношения между Грузией и Абхазией. В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Москве в эту ночь участники молодежных движений возложили цветы и зажгли свечи около всех посольств государств бывших республик СССР. Со свечами в руках молодые люди прошли к могиле неизвестного солдата, где почтили память павших минутой молчания. Россия призывает иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление Министерства иностранных дел России появилось после информации о том, что группировка Совет Маджахедов намерена убить заложников. 21 июня истек срок ультиматума, выдвинутого группировкой. Она требовала в обмен на жизнь заложников вывести российские войска из Чечни и освободить всех заложников мусульман, заключенных мусульман. 4 сотрудника российских посольств в Багдаде были захвачены 3 июня, еще один дипломат при нападении был убит. А вот что ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Информация поступает, она поступает регулярно. И также, разумеется, что делиться этой информацией мы не собираемся публично ни с кем, потому что главное сейчас не навредить усилиям, которые предпринимаются для поиска и освобождения наших граждан.
Сказал Сергей Лавров. В Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Трое из 7 подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти. На Украине сегодня утром ожидается подписание соглашения о формировании Верховной Ради коалиции в составе блока Юлии Тимошенко, блок «Наша Украина» и Соцпартии. Из Киева передает Владимир Вахненко.
Вечером в среду Совет партии «Наша Украина», по словам ее главы Романа Бессмертного, поддержал создание оранжевой коалиции. Аналогичное решение принято и другими партиями, входящими в пропрезидентский блок. Таким образом, на пути к подписанию коалиционного соглашения преодолен последний формальный барьер. В результате создания оранжевого большинства 11 портфелей в правительстве и должность главы кабинета получит блок Тимошенко. Социалистам достанется только 4 министерских портфеля, включая и пост первого вице-премьера. А блок «Наша Украина» получит 8 министерских портфелей и пост спикера Верховной Рады. Ожидается, что премьер-министром Украины станет Юлия Тимошенко, а парламент может возглавить ее давний противник, бывший секретарь Совета Безопасности Петр Порошенко. Конфликт между этими политиками, вспыхнувший в сентябре минувшего года на фоне обвинений в коррупции, привел к отставке и Порошенко, и кабинета Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Уголовное дело экс-кандидата в президенты Беларуси, одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, передано в суд. Он обвиняется в злостном хулиганстве и нарушении общественного порядка. Козулину грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Тбилиси резко негативно отреагировал на заявление лидера Абхазии о возможном минировании границы самопровозглашенной республики с Грузией. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава характеризовал заявление Сергея Багапша как направленное на срыв переговоров по урегулированию грузино-абхазского конфликтов.
Радио «Свобода». Новости.
В случае, если при испытании северокорейской баллистической ракеты она пролетит над Японией, США расценит это как угрозу международной безопасности. Об этом заявил представитель США при ООН Джон Болтон. Он также призвал Китай оказать на КНДР давление, чтобы добиться отмены ее ракетных испытаний. Президент США Джордж Буш вновь призвал Иран дать ответ на предложение международного сообщества по иранской ядерной программе в течение ближайших недель, а не месяцев. Ранее в среду президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил:
«Мы неоднократно повторяли, что мы сторонники диалога. Мы хотим мира и спокойствия между народами. Мы будем вести переговоры со всеми, основываясь на нашем неотъемлемом праве на ядерные исследования. Мы изучим предложение Запада и к 22 августа дадим ответ».
сказал иранский президент. Пакет предложений, согласованный 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, призван убедить Иран отказаться от программы по обогащению урана. В Казахстане Нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении поправки в закон о средствах массовой информации. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Козлов.
Законопроект, предложенный Министерством культуры и информации Казахстана, предусматривает ряд норм, ужесточающих контроль государства над средствами массовой информации. В частности, устанавливается, что впредь не могут быть редакторами СМИ граждане, по вине которых выпуск этих изданий был прекращен решением суда. Обязательным переучет издания в случаях смены собственника либо его организационно-правовой формы, названия, территории распространения, основной тематической направленности. Эти и ряд других изменений носят явно дискриминационный в отношении свободы слова характер, считает депутат Нижней палаты парламента, старшая дочь президента страны Дарига Назарбаева, которая является лидером Конгресса журналистов Казахстана. Все попытки возглавляемой ею фракции в парламенте помешать принятию законопроекта оказались тщетными. Теперь законопроект передан на утверждение в Верхнюю палату парламента в Сенат. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Китайские ученые обнародовали информацию о том, что еще в ноябре 2003 года в стране умер человек, заразившийся птичьим гриппом. Это произошло за 2 года до того, как Пекин официально оповестил Всемирную организацию здравоохранения о появлении опасного вируса. Международный астрономический союз утвердил название 2 недавно открытых спутников Плутона. Название Никс и Гидра взяты из древнегреческой мифологии. Плутон – последняя неисследованная планета Солнечной системы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
А что касается погоды, на большей части европейской территории России ее будет определять теплый антициклон. Так что будет малооблачно, без осадков и жарко. В Москве сегодня днем жаркая погода, небольшая облачность, без осадков, температура 30-32 градуса, по области 28-33. Ветер переменный, 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем 30-32.
6:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Митинг около телецентра Останкино. Российско-украинский фестиваль искусств «Остров Крым». Звездные дебаты о Чехии в Москве.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашего утреннего эфира. В России сегодня День памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война. В течение нашей программы вы узнаете, как отметить этот день жителей России, Украины и Белоруссии. И в продолжение темы вопрос, к которому мы обращаемся к слушателям. Что для вас сегодня, 22 июня?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
В среду в Москве прошла акция протеста против политической цензуры в средствах массовой информации и против блокады оппозиционных партий на центральном телевидении. В шествии и митинге около телецентра Останкино участвовали активисты партии «Яблоко», КПРФ, НБП и нескольких леворадикальных организаций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Акция против политической цензуры и блокады оппозиционных партий на центральном телевидении началась на аллее космонавтов. Около 1000 участников, в основном активисты КПРФ и леворадикальных движений, несли красные флаги, плакаты и выкрикивали лозунги «Новости вместо пропаганды», «Правда вместо Путина», «Долой цензуру». Впереди процессии участники несли открытый гроб, в который поставили телевизор. К экрану прикрепили ленты со словами «ложь», «клевета», «разврат», «насилие». Именно это, по мнению участников акции, сегодня можно видеть на российском телевидении. И наоборот, нельзя на телеканалах увидеть оппозиционные партии, говорят протестующие. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что перед началом акции провел переговоры с руководством Первого канала и рассказал в интервью нашей радиостанции о результатах.
Целая большая дискуссия была. Руководство телеканала были. Константин Львович вел Эрнст. Полтора часа продолжалась дискуссия. Ну, увенчалась тем, что обещали поправить ситуацию. Посмотрим, как пойдет дальше. У нас даже в самые глухие времена ельцинизма на Первом канале была передача, называлась «Оппозиция». Сейчас все вытравили. Поэтому мы требуем, чтобы соблюдался закон об информации и другая точка зрения. Я думаю, поправим положение.
Зюганов добавил, что достигнуть каких-либо конкретных договоренностей не удалось, но в первой половине сентября состоится повторная встреча по этому вопросу. Заместитель председателя «Яблока» Сергей Митрохин перед началом шествия объяснял журналистам, почему его партия присоединилась к акции протеста коммунистов и национал-большевиков.
У нас принципиально разные программы, но мы боремся за то, чтобы все партии, в том числе и КПРФ, и «Яблоко», и СПС, и другие силы, имели доступ на центральные телеканалы, чтобы оппозиция могла высказывать свое мнение по всем ключевым вопросом страны, чтобы была разрушена политическая монополия «Единой России». Для этого нужно объединяться. В одиночку мы эту проблему решить не сможем, ни мы, ни КПРФ.
Организаторы заявляли, что к телецентру придут несколько тысяч человек, однако не набралось и одной. Против блокады оппозиции на телевидении и политической цензуры в СМИ протестовали около 700-800 человек. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
6:11 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Остров Крым. Так называется новый российско-украинский фестиваль искусств. Он пройдет с 23 по 28 июля в Севастополе. А жюри возглавит Василий Аксенов. Рассказывает Марина Тимашева.
В программе фестиваля всевозможные концерты, спектакль театра Моссовета «Бог» по сценарию Вуди Аллена, а еще около 50 российских и украинских игровых, короткометражных, документальных и анимационных новых фильмов. Президентом фестиваля стал Богдан Ступка, а председателем жюри – Василий Аксенов. Жюри, правда, никого выделять не будет, всем сестрам достанется по призам. Жюри решит, кому какую награду вручить, и придумает остроумные формулировки. Кажется, что организаторы не стали делать киносмотр конкурсным, чтобы не вышло чего-то политически некорректного. Даже то, что показы будут проходить в зале «Россия», художественный руководитель Лидия Антонова вынуждена объяснять.
Там есть еще кинотеатр «Украина». Он не задействован ни из каких-то соображений политических, а просто так получилось.
Устроители надеются на то, что фестиваль повлияет на ситуацию в Крыму и позволит впредь не оправдываться. Слово Василию Аксенову.
Крым, я думаю, страдает от того, что его запихнули вот куда-то там в угол Черного моря и перестали обращать на него внимание. Вот такого рода акции, как фестиваль, это поможет вообще крымчанам получить ощущение незабытости, присутствия в большом мире. Крыму надо стать таким автономным государством под эгидой Украины и России.
Актер Валерий Еременко, назначенный ведущим торжественной церемонии открытия фестиваля, не предлагает таких смелых политических решений, как Аксенов, но он сам родом из Севастополя и желает ему только добра.
Я прекрасно понимаю, что после фестиваля может ничего не произойти глобально, но само желание нас заставить обратить внимание на те проблемы, которые существуют, и создать все условия для того, чтобы политики приняли правильное решение. Не знаю, какие будут результаты, но всегда нужно бить в колокол, благо там же в Херсонесе есть замечательный колокол, в который люди кидают камешки не только для того, чтобы вернуться, а чтобы ну, что-то было услышано. Давайте отнесемся к нашему фестивалю как звону колокола, и кто знает, может быть, высшие силы, и я не все связываю с мистикой, я еще связываю со здравым смыслом. И если мы правильно построим нашу программу, кто знает, может быть, мы достигнем каких-то результатов.
Участникам предстоит не только бросать камешки, но их собирать. Во всяком случае, актеров и режиссеров выведут на субботник. Пляжи, говорят, очень замусорены. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 6:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война. Москва призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. В Измайловском суде Москвы начинается предварительное слушание по делу о нападении на Заура Тутова. Уголовное дело экс-кандидата в президенты Беларуси, одного из лидеров оппозиции, Александра Козулина, передано в суд. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Чем дальше от начала войны, тем больше вопросов. Кто виноват в жесточайших потерях? Почему Красная Армия, имея численное превосходство в технике, была почти разгромлена за первые дни войны? Участвует журналист Леонид Млечин и писатель Виктор Суворов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
6 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Ну и, конечно же, футбол, чемпионат мира в Германии. Вчера я болел за Голландию, мне, правда, не очень понравилось. Каковы итоги очередного дня?
Ну, вчера на чемпионате мира завершился групповой турнир еще в двух группах. В группе С, вот, про которую вы упоминали, во Франкфурте сборная Аргентины и Голландии сыграли в ничью 0-0. Но отмечу, что обе эти команды обеспечили себе место в 1/8 финала, наверное, поэтому не слишком стремились к результату. Аргентина заняла первое место в группе. Она набрала 7 очков так же, как и Голландия, но у нее лучшая разность забитых и пропущенных мячей. В другом матче этой группы в Мюнхене сборная Кот-д'Ивуара выиграла у команды Сербии и Черногории 3-2. Мячи забили Жигич и Илич у Сербии и Черногории, Диндан 2 и Калу у Кот-д'Ивуара. Эта команда заняла 3-е место, набрав 3 очка, а Сербия и Черногория проиграла все 3 встречи и осталась последней. В группе Д в Гельзенкирхене сборная Португалии выиграла у команды Мексики 2-1. Мячи забили у Португалии Маниши и Симао Самброза, у Мексики Фонсека. Набрав 9 очков, Португалия заняла 1-е место, у Мексики осталось 4 очка, и эта команда стала в итоге 2-й. В другой встрече, которая прошла в Лейпциге, Иран и Ангола сыграли в ничью 1-1. Мячи забили у Ирана Бактриазаде, у Анголы Флавио. Ангола набрала 2 очка, осталась на 3-м месте, а сборная Ирана с 1 очком 4-е. В 1/8 финала Аргентина сыграет с Мексикой, а Голландия с Португалией. На женском теннисном турнире в Эсбурне россиянка Елена Лиховцева победила во втором круге американку Шенай Перри 4-6, 6-1, 6-3. Вера Душевина встречалась с немкой Анной Леной Грёнефельд и проиграла 4-6, 1-6. А Вера Звонарёва играла против бельгийки Ким Клейстерс и при счете 3-0 в пользу Ким в первом сете из-за травмы отказалась продолжать встречу. Ну а самой большой неожиданностью стало вчера поражение первой ракетки мира француженки Амели Морисмо, которая во втором круге уступила своей соотечественнице Натали Деши 6-3, 2-6, 3-6. Теперь Деши в четвертьфинале предстоит сыграть с Анастасией Мыскиной. Россиянка во втором круге одарила американку Джилл Крейбас 6-4, 6-4. Еще одна представительница России Елена Дементьева на турнире в Хертоген-Босхе нанесла поражение своей соотечественнице Елене Весниной 6-1, 4-6, 6-4. И тем временем продолжается квалификация на уимблдонском турнире. В третьем году турнире серии «Большого шлема», и в финальный раунд там вчера пробились 3 россиянки: Василиса Бардина, Галина Воскобоева и Ярослава Шведова. Также в среду стал известен порядок посева на этом турнире. У мужчин под первым номером посеян швейцарец Роджер Федерер, под вторым испанец Рафаэль Надаль, под третьим американец Энди Родик. У россиянина Николая Давыденко 9 номер, Дмитрия Турсунова 28. У женщин под первым номером посеяна француженка Амели Морисмо, под вторым и третьим бельгийки Ким Клейстерс и Жюстина Анен-Арден. Российские теннисистки получили следующие номера: Мария Шарапова 4, Надежда Петрова 5, Светлана Кузнецова 6, Елена Дементьева 8, Анастасия Мыскина 10, Динара Сафина 15, Мария Кириленко 18, Елена Лиховцева 26 и Анна Чеквитадзе 31.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Как известно, на всеобщих выборах в Словакии победу одержала социал-демократическая партия «Смер», а правительство попытается сформировать ее лидер Роберт Фицо. Но поскольку по результатам выборов правительство может быть только коалиционным, задача будет не из легких. Мой коллега Ефим Фиштейн анализирует ситуацию в Словакии в своем материале.
Роберт Фицо уже заявил, что новое правительство под его руководством будет ориентировано налево от центра. Проблема в том, что в новом парламенте Словакии других левых партий, кроме самого Смера, нет и не предвидится. Приглашать в правительство крайних националистов вроде бы по европейским меркам неприлично. Остальные партии работали в уходящем правоцентристском правительстве и ответственны за болезненные реформы, которые Фицо как раз намерен отменить. И начнем с ситуационной зарисовки, которую нам из Братиславы прислала Инна Земляная.
Во вторник начались активные переговоры между Смером социальной демократией и другими политическими партиями о возможных вариантах нового правительства. Социолог Павел Гаулик из агентства МВК говорит о реальных возможностях.
Коалиция
не будет политически однородной. В ней будут как левые, так и правые партии. Комбинаций несколько, но вероятнее всего без Смера социальной демократии правительство создано не будет. Чаще всего упоминается коалиция Смер, христианско-демократическое движение и партия венгерской коалиции. Надо отметить, что христианские демократы и представители венгерского меньшинства в Словакии входили в состав правительства премьера Микулаша Дзуинды. По мнению аналитиков, эта коалиция была бы самой стабильной и способствовала бы сохранению социально-экономических реформ, начатых предыдущим правительством. Переговоры между партиями, прошедшими в парламент, будут продолжительными. Для формирования нового правительства страны, возможно, понадобится более месяца. Все будет зависеть от желания политиков идти на компромиссы. Инна Земляная для Радио Свобода, Братислава.
Одну существенную перемену выборы уже принесли. В Словакии, которую до самого последнего времени отличало наличие большого количества мелких партий без четко выраженных политических характеристик, складывается вполне стандартная ситуация. Поле распадается на правых и левых, а силы разделяются примерно пополам. Что думает об этом профессор политологии Мартин Бутора?
С одной стороны, на этих выборах действительно между правыми и левыми прошел резкий водораздел. Но, с другой стороны, Словакия еще долго не будет в этом отношении «нормальной» в кавычках европейской страной. Для этого есть достаточно простое объяснение. В нашей стране есть и другие водоразделы, кроме идеологических, например, этнические. У нас есть партии, представляющие интересы этнических меньшинств, и у них есть избиратели, которые делают свой выбор исключительно по признаку этнической принадлежности. Есть у нас религиозные партии, проповедующие консервативные ценности. Я не нахожу в этом ничего предосудительного и нестандартного. Это вполне соответствует сложной реальности словацкого общества,
считает профессор Мартин Бутора из Братиславского института общественных проблем.
Рассказывал Ефим Фиштейн.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Американским морским пехотинцам может грозить смертная казнь за убийство иракца. Опасен ли для мира российский военный экспорт? Ученые ожидают гигантское землетрясение в Калифорнии. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Целый набор обвинений, в том числе предумышленное убийство, был предъявлен в среду 8 американским военнослужащим, подозреваемым в убийстве иракца. Адвокаты обвиняемых говорят, что некоторые признания были выбиты из их клиентов. Рассказывает Алан Давыдов.
7 американским морским пехотинцам и 1 военному моряку предъявлено обвинение в похищении и убийстве гражданского лица в Ираке. Об этом сообщило в среду командование корпуса морской пехоты на базе Кэмп Пендлтон в Калифорнии. Согласно материалам обвинения, 2 месяца назад группа американских военнослужащих в Ираке выволокла безоружного человека из его дома в селении Хамдания и застрелила при отсутствии с его стороны каких-либо провоцирующих действий. По некоторым сведениям, 54-летний иракский мужчина был застрелен американскими солдатами за отказ стать стать их осведомителем. Позднее обвиняемые якобы предлагали родственникам убитого деньги в обмен за отзыв жалобы о произошедшем. На пресс-конференции по поводу предъявленных обвинений выступил начальник штаба западной группировки морской пехоты подполковник Стюарт Наварре. Несмотря на предъявленные этим людям обвинения, они считаются невиновными до тех пор, пока не будет доказано обратное. Все американские военнослужащие прошли правовую подготовку на случай действий в условиях вооруженного конфликта, и от них ожидается полное соответствие этим стандартам. Корпус морской пехоты очень серьезно относится к обвинениям военнослужащих в нарушениях и считает своим долгом тщательно их расследовать. Мы будем постоянно информировать Конгресс и общественность о ходе суда и расследования. Разбирательство будет честным и беспристрастным, в полном соответствии с основами военного правосудия. Это дело проходит отдельно от еще одного расследуемого громкого дела о предполагаемом убийстве другой группы морских пехотинцев 24 иракских гражданских лиц в Хадите в ноябре прошлого года. Случаи, по крайней мере те, которые стали достоянием гласности, буквально единичные. Отец одного из обвиняемых, Джон Джотко, говорит, что никогда не поверит, что его сын, тоже Джон, мог участвовать в убийстве невиновного человека. По мнению военного аналитика, бригадного генерала Дэвида Грейнджа, война сама по себе ожесточает людей, и полностью исключить случаи неподобающего отношения к мирному населению невозможно. Наши военнослужащие в целом приучены к более высоким стандартам уважения к человеческой жизни, чем большинство их противников. Но согласитесь, трудно сохранять спокойствие и не думать о возмездии, когда твоих товарищей, солдат в Ираке, похищают, пытают и варварски умерщвляют. Думаю, что нашим офицерам и сержантам весьма трудно убеждать подчиненных в необходимости контролировать свои чувства и быть выше их. На днях командующий корпусом морской пехоты США генерал Майкл Хейджи проинспектировал в Ираке соблюдение его подчиненными этических стандартов в этой стране. После поездки генерал Хейджи заявил, что несет личную ответственность в связи с обвинениями в адрес морских пехотинцев после того, что произошло в Хадите и Хамдании.
Рассказывал Алан Давыдов. Чем могут грозить миру рекордные поставки российского оружия иностранным клиентам? Этот вопрос задают и американские аналитики, и официальный Вашингтон. Рассказывает Ян Рунов.
Российские ракеты покупают Сирия и Иран, боевые самолеты – Венесуэла и Мьянмар, вертолеты – Судан. В то время как страны Европейского Союза спорят, смягчить ли эмбарго на поставки оружия Китаю, введенное после расстрела демонстрантов на площади Тяньаньмэнь, Россия продает Пекину вооружений на миллиарды долларов. Пока Белый дом пытается уговорить Конгресс дать согласие на американо-индийское ядерное сотрудничество, а Конгресс против, поскольку Индия в нарушении обязательств стала ядерной державой, Россия заканчивает в Индии строительство двух атомных электростанций. Глава государственной российской компании «Рособоронэкспорт» назвал такой подход деловым прагматизмом. Однако этот российский прагматизм подвергается международной критике. Об этом говорит Денис Маслов, аналитик из американской исследовательской евразийской группы, специалист по России. Экспорт оружия – весьма прибыльная область международной торговли. Россия становится очень крупным поставщиком на мировом рынке. При президенте Путине государство стало монополистом экспортной торговли оружием. Отрицательную реакцию у Соединенных Штатов и у стран Западной Европы вызывает то, что Россия поставляет оружие режимам, недружественным Западу и поддерживающим терроризм. У России с этими странами иные отношения, чем у Соединенных Штатов и их европейских союзников. Это был Денис Маслов из американской политико-аналитической организации «Евразийская группа». Критически отзывается о российском военном экспорте международная организация ЯНСА, выступающая за контроль над оружием. Она утверждает, что Россия продает вооружение странам, в которых не соблюдаются права человека и гуманитарные законы. Особое беспокойство вызывает план строительства завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле. Соединенные Штаты опасаются, что этими автоматами Венесуэла будет вооружать антиправительственных повстанцев в латиноамериканских странах. Автоматы Калашников находятся на вооружении различных террористических и повстанческих групп от Афганистана до Сомали. Эксперты замечают, что Кремль рассчитывает с помощью очень активной консолидации военной промышленности сделать экспорт оружия краеугольным камнем системы, создаваемого ныне Кремлем, государственного капитализма.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 июня, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Звездные дебаты о Чехии в Москве. Сегодня день памяти и скорби, 65-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
О том, как будут отмечать эту годовщину в России, в Беларуси и на Украине, вы узнаете в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы. Я напоминаю, что в продолжении этой темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а что для вас сегодня, 22 июня?
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода передача «С христианской точки зрения» будет посвящена балету. В Москве сейчас идет балет «Мартин Лютер», и в передаче примут участие люди, готовившие его постановку и участвующие в нем. Ведет передачу Яков Кротов. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит наш коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 26 миллионов человек. В Москве минувшей ночью участники молодежных движений возложили цветы и зажгли свечи около всех посольств государств бывших республик СССР. У могилы неизвестного солдата рано утром около 2000 человек почтили память павших минутой молчания. Россия призвала иракскую группировку, захватившую в заложники 4 российских дипломатов, сохранить им жизнь. Заявление МИДа России появилось после информации о том, что группировка «Совет Моджахедов» намерена убить заложников. В Измайловском суде Москвы начинаются предварительные слушания по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Трое из 7 подсудимых обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью по мотивам национальной ненависти. На Украине сегодня ожидают подписания соглашения о парламентской коалиции блока Юлии Тимошенко, блока «Наша Украина» Виктора Ющенко и соцпартии. Уголовное дело экс-кандидата в президенты Беларуси, одного из лидеров оппозиции Александра Козулина, передано в суд. Он обвиняется в злостном хулиганстве. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. А Тбилиси резко негативно отреагировал на заявление лидера Абхазии о возможном минировании границы самопровозглашенной республики с Грузией. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава охарактеризовал заявление Сергея Багапша как направленное на срыв переговоров по урегулированию грузино-абхазского конфликта. В случае, если при испытании северокорейской баллистической ракеты она пролетит над Японией, США расценит это как угрозу международной безопасности. Об этом заявил представитель США при ООН Джон Болтон. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, где содержат подозреваемых в терроризме. Об этом Буш заявил после саммита ЕС-США в Вене. На севере Румынии в результате оползней погибли 5 человек, 9, в том числе 2 детей, числятся пропавшими без вести. Международный астрономический союз утвердил название 2 недавно открытых спутников Плутона. Название Никс и Гидра взяты из древнегреческой мифологии.
А что касается погоды, то на большей части европейской территории России ее будет определять теплый антициклон. Так что будет малооблачно, без осадков и довольно жарко. В Москве сегодня небольшая облачность, без осадков, температура 30-32, по области 28-33, ветер переменный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также преимущественно без осадков, днем 30-32 тепла.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Каждый год в Белгороде 22 июня проходит акция «Самый длинный день в году». Здесь зажигают поминальные свечи и отдают долг памяти тем, кто погиб в Великой Отечественной войне, рассказывает корреспондент Радио Свобода Оксана Быкова.
В Белгороде в 4 часа утра около музея диорамы «Курская битва. Белгородское направление» собрались ветераны Великой Отечественной войны, среднее поколение, опаленное войной, и молодые люди. Так началась акция «Самый длинный день в году», которая проходит ежегодно. Ее проводит Белгородский музей «Диорама», говорит старший научный сотрудник музея Ольга Квитко.
Эту акцию мы проводим в нашем городе с 2004 года. Постепенно мы шли к идее ее проведения. Ежегодно мы проводили мемориальные мероприятия, которые начинались в полдень, но постепенно пришли к осознанию того, что самый длинный день в году, героико-патриотическую акцию, мы должны начать начинать именно час начала Великой Отечественной войны. Психологи говорят о том, что понятия разум и чувства различны. Вы можете умом понимать катастрофу войны, но при этом не сопереживать. Иное дело, когда к нам приходят белгородцы, участники нашей акции. Вы слышите, как поют птицы, начинается новый день жизни, и вот перед вашими глазами в этот миг проходят кадры военной хроники. И восприятие этой трагической даты в истории совсем иное.
К зданию музея диорамы ранним утром пришли не только жители близлежащих домов и кварталов, но и те, кто проживает в отдаленных районах города. Для них были специально организованы автобусы, которые стали курсировать в направлении к музею диораме с 3 часов утра. Акция «Самый длинный день в году» началась литературно-музыкальной композицией с участием хора ветеранов.
В этот день мы зажигаем свечи, их 1418. Эти свечи в память о каждом дне войны. Это православная традиция в память об убиенных зажигать свечи. И те, кто приходит к зданию музея в этот предрассветный час, они зажигают свечи в память своих погибших.
В 4:30 утра участники акции отправились на Соборную площадь, где зажжен вечный огонь в память о павших в боях Великой Отечественной войны. Белгородцы возложили цветы к подножию памятника. Звучала поминальная молитва. Поминали всех, кто пал в боях Великой Отечественной и был убит во время оккупации немецко-фашистской Германии. Белгородская земля известна тем, что здесь в 1943 году произошла жестокая битва на Прохоровском поле, которая увенчалась победой и имела большое значение в истории Великой Отечественной войны. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Что для вас сегодня, 22 июня? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова обратилась к жителям и гостям Москвы.
Такая трагическая дата, можно так сказать. Я вот родился перед войной и лишился отца. Отец в 42 году уже погиб, в 27 лет.
Начало Великой Отечественной войны. Предшественник горя какого-то. Ну, для меня эта дата еще что-то значит. А вот для моих детей уже ничего не значит это.
Число как число. Там люди воевали, там дедушки тоже у меня участвовали. Просто стараются, наверное, люди не обращать на это внимания, как-то забывать уже потихонечку, сколько времени-то прошло.
Но этот день, который повлиял на мою семью, мой дед воевал, мои дедушка с бабушкой были в эвакуации. То есть, в общем, это, конечно, день большой трагедии, начало большой войны, которую, конечно, нельзя воспринимать в отрыве от Второй мировой войны.
Наверное, это та страница в истории, которых, наверное, лучше бы вообще в мире их не было. Дня начала никаких войн. Значит, это, наверное, урок для всей страны, для России. Урок для дипломатии, для людей, для руководителей государств, стран. К чему может привести амбиции определенных людей?
Ну, для меня это начало войны. Мне уже было 7 лет. Как произошло, не очень помню. Просто помню потом бомбежки, но... Хочу сказать, в то время я не ощущала ни страха, ничего, потому что слишком, наверное, мала была, чтобы осознавать это все. Молодежь не помнит ничего этого, их и знать не хочет.
Наконец-то в отпуск уезжаю, буду отдыхать, гулять, и вообще лето началось, отличная погода. Вот для меня это что-то значит.
Мы собирались в Эрмитаж, сестра, я, мама, папа, и вдруг объявили войну. Ну, мама, конечно, побежала, говорит, Коля, война. С этого началось. Папа ушел через месяц на войну, потом пропал без вести. Мама осталась с 3 детьми.
Это, наверное, день трагедии. Люди, которые это дело пережили, наверное, уже в большинстве своем ушли из жизни. Поэтому неизвестно, что было бы, если бы не Гитлер напал первый, а Сталин, как намеревался.
Мой дедушка был 23-го года рождения. Соответственно, у них выпускной был 21 июня. И вот как-то всегда было связано с тем, что... Какой-то чудовищный просто прерыв радости и молодости, вот, который был связан с этим поколением военным для меня, потому что он меня воспитывал. Вообще это связано, на самом деле, как ни странно, для меня тема, вот именно личность, тема юности, такой как бы совершенно уходящей, трагически.
У меня семья, 8 человек было, никого не осталось из 8 человек, я один.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, что для вас сегодня, 22 июня. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Картина австрийского экспрессиониста Эгона Шиле «Увядшие подсолнухи», считавшиеся пропавшей в годы Второй мировой войны, продана на лондонском аукционе «Кристис» за 21,7 миллиона долларов. «Увядшие подсолнухи» входили в собрание Карла Грюнвальда, друга и командира Эгона Шиле в годы Первой мировой войны. Коллекция Грюнвальда была конфискована нацистами в 40-е годы, следы ее затерялись. В 2005 году подсолнухи обнаружились в частном собрании, владелец которого не подозревал о происхождении полотна. Он направил картину на экспертизу в Сотбис и, после того, как ее подлинность была подтверждена, добровольно вернул подсолнухи наследникам Грюнвальда. Те выставили картину на аукцион. Звездные дебаты откроются в Москве 1 июля на площадке перед Центральным домом художника. В них примут участие Петер Плацак, лидер монархической партии Чехии, и писатель Эдуард Лимонов. Тема дебатов – литература и политика. Цель цикла «Звездные дебаты» – представить важнейшие области чешской культуры и общественной жизни посредством ярких личностей, которые встретятся лицом к лицу со своими российскими коллегами в дискуссиях о творчестве и мировоззрении, опыте прошлого, о будущем и, прежде всего, о настоящем. Встречи организованы культурным центром при чешском посольстве в России. На парижском аукционе Друо продана крупнейшая и ценнейшая частная библиотека Франции. 93-летний парижский антиквар Пьер Беррес собирал ее в течение почти 80 лет. В его коллекции находили, в частности, рукопись Пармской обители Стендаля, автографы и дарственные надписи Пабло Пикассо, первое издание «Мадам Бавари», подаренное Гюставом Флобером Александру Дюма. За десятилетие собирательства Беррес изъездил всю Францию в поисках раритетов, находил книги в заброшенных деревенских домах и у владельцев старинных замков. Продажа этой коллекции привлекла повышенное внимание парижан. Библиотека ушла за 12 миллионов евро. Впервые на русском языке опубликован роман классика немецкой литературы Альфреда Доблина «Три прыжка Ван Луня». Написанный в 1913 году, роман о религиозно-философской секте, возникшей в Китае XVIII века, сразу сделал Доблина знаменитым и принес автору премию «Фонтане». Историки германской литературы называют роман шедевром экспрессионистского повествовательного искусства, решающим прорывом за пределы бюргерской литературной традиции. Русское издание книги, подготовленное Татьяной Баскаковой, дополнено обширными комментариями и очерком жизни и творчества Доблина. Книгу выпустило тверское издательство «Колонна».
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Иван Толстой.
В Москве 6 часов 41 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Белгорода вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алекс Неймиров.
История, рассказанная в свежем номере еженедельника «Аргументы и факты в Западной Сибири», вполне соответствует бутовской «По нокау страстей». Суд обязал семью Арсенюков, построивших коттедж на месте деревянной развалюхи, снести собственный дом. Его строительство признали незаконным. От ножа бульдозера вольных тюменских застройщиков спасли правозащитники. Письма от Эллы Памфиловой и Европейского суда по правам человека подействовали на чиновников. Администрация Калининского округа Тюмени официально ввела в эксплуатацию незаконно рожденный дом. Но это решение оспорила строительная компания по соседству, так что 26 июня арсенюки вновь пойдут в суд отстаивать свои права, пишут АИФ в Западной Сибири. Все тюменские газеты уделили внимание событию, давшему старт очередной избирательной кампании. Совет трех дум – Ямала, Югры и Тюменской области – назвал дату проведения выборов в областной законодательный орган – 11 марта 2007 года. А вот правила предвыборной игры, как пишет газета «Вслух о главном», до сих пор не определены. Ханты-Мансийский и Салехард просят добавить еще по одному мандату от их территорий, но точное число избирателей в округах будет названо только после 1 июля. По всей вероятности, основная борьба за депутатские кресла развернется внутри самой «Единой России» между тремя региональными отделениями партии, прогнозирует московский комсомолец в Тюмени. А на другой газетной полосе МК в Тюмени продолжает политическую тему скандалом о хищении федеральных средств во время президентских выборов 2004 года. «Дело избиркома» – так называется статья о мошенничестве бывшего заместителя председателя городской избирательной комиссии. Как следует из обвинительного заключения, Тимофей Матвеев присвоил около 2,5 миллионов рублей, выделенных государством на проведение выборов. На фоне отчетов об успешной реализации нацпроекта «Здоровье» а резким сигналом СОС выглядит открытое письмо Георгия Мирабишвили, опубликованное в газете «Тюменская правда». Заслуженный врач России с горечью пишет о том, как у него на глазах сокращается количество коек в Тюменской районной больнице. За последние 5 лет стало меньше примерно на 700 мест для пациентов. Облздрав вынашивает планы по закрытию больницы, что крайне невыгодно для местных жителей, мнением которых, кстати, никто не поинтересовался. 65-й годовщине начала Великой Отечественной войны посвятил свою публикацию журналист Рафаэль Гольберг. В газете «Тюменский курьер» он рассказывает о судьбе 3 девушек, попавших на фронт медсестрами. Уникальные материалы, найденные в архивах ФСБ, могут послужить лучшим уроком в военно-патриотическом воспитании. И еще об одной публикации из «Курьера» в конце этого обзора. Гастарбайтер из Таджикистана на днях был пойман с поличным тюменской милицией. Среди бела дня он забрался в квартиру на улице Интернациональной и украл телевизор «Дэу». Свой неблаговидный поступок вор объяснил тем, что сильно хотел смотреть матчи чемпионата мира по футболу.
С главными темами тюменских газет вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров. А сейчас в Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В России сегодня день памяти и скорби. 65 лет назад началась Великая Отечественная война. Тбилиси резко негативно отреагировал на заявление лидера Абхазии о возможном минировании границы самопровозглашенной республики с Грузией. Президент США Джордж Буш высказался за закрытие военной тюрьмы на базе в Гуантанамо. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 6:46. Продолжит программу «Экономический обзор».
Россия уже в 2008-2009 году может вернуться к прогрессивной шкале налогообложения доходов частных лиц, заявил председатель Счетной палаты Сергей Степашин. Ранее министр финансов Алексей Кудрин и министр экономического развития Герман Греф говорили, что прогрессивная шкала подоходного налога может быть восстановлена в России лишь в долгосрочной перспективе. Сейчас в стране действует единая ставка подоходного налога в размере 13%, установленная в 2001 году. Компания «Иж-Авто», входящая в российскую промышленную группу «СОК», и южнокорейская «Киа Моторс», одно из подразделений компании «Хёнде», подписали соглашение, предусматривающее организацию на заводе в Ижевске сборки модели «Киа Рио» третьего поколения. По сообщению группы «СОК», выпуск новой модели начнется до конца года. С августа 2005 года на Ижевском заводе собирают модели «Киа Спектра». В 2006 году их планируется выпустить 25 тысяч. Ведущие страны мира предоставили своим фермерам в 2005 году дотации на общую сумму $280 миллиардов. Такая поддержка подрывает основы конкурентной международной торговли и позволяет удерживать высокими цены на продукты питания в этих странах, отмечается в докладе Организации экономического сотрудничества и развития. Почти половина всей суммы, $134 миллиарда, пришлась на долю стран Европейского Союза, втрое больше, чем в Японии или Соединенных Штатах. В общих доходах местных фермеров в 2005 году доля правительственных субсидий составила в Европейском Союзе 32%, в Соединенных Штатах 16%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля на сегодня 27 рублей и 2 копейки за доллар США и 34 рубля 9 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
В последние годы во всем мире наблюдается грандиозный рост открытий в области исследований мозга человека. О некоторых направлениях таких исследований в рамках программы «Время гостей» наш коллега Виктор Лизунков беседует с директором Института мозга человека Российской академии наук Святославом Медведевым.
Святослав Селдович, чем сейчас занимается ваш институт и в каких направлениях работает?
Прежде всего, наш институт – это единственное учреждение в стране, которое ориентировано на одновременно фундаментальные исследования мозга человека и лечение тяжелых заболеваний. Я бы сказал так, если понимаешь, как устроено что-то, то, в общем, понимаешь, как исправить его поломку. Но для нас, с теоретической точки зрения, наиболее интересно – это именно фундаментальное исследование того, как устроен мозг человека, чем отличается мозг человека от мозга самых высокоорганизованных животных. Вот это, по сути дела, основная фундаментальная проблема – как человек думает, как он творит. Прикладная проблема – это тяжелейшие заболевания. С одной стороны, нельзя изучать мозг человека и не думать о его лечении. С другой стороны, вы понимаете, мы находимся в сложном положении, когда эксперименты на человеке ставить нельзя. Но болезнь – это эксперимент, который ставит сама природа. Болезнь – нарушение какой-то функции мозга. И потому, как мы ее пытаемся исправить, мы очень много понимаем, как устроен мозг. И понимая это, мы научаемся лучше и лучше исправлять вот эти вот повреждения. Поэтому мы стараемся брать наиболее тяжелые вещи, которые практически не лечатся, и пытаться что-то сделать.
Если говорить о гениальности человека, что вы можете сказать? Ведь в Москве был создан институт мозга, в котором исследовались мозг Ленина, мозг Маяковского.
Если говорить о результатах работы института мозга в Москве, то это великолепный институт, который очень интересно проводит работы. Но задачу, для которого его создавали, а именно объяснить, чем отличается мозг гениальных людей и вообще выдающихся от нормального мозга, они не продвинулись никуда. То есть, в общем, не найдено различия.
Но задача такая ставилась.
Именно для этого он и был создан, да.
Какие исследования, посвященные феноменальным особенностям мозга человека, проводятся в вашем институте?
А вы знаете, вот тут, к сожалению, я могу сказать, что феноменальных особенностей мозга, их ведь практически и не найти. Ко мне очень часто приходят люди, которые говорят о том, что вот они что-то могут. В 99% случаев, даже может и больше, выясняют, что нет, не могут. Как только начинаешь проверять, а у меня такое правило, я не считаю, что мы все знаем, и считаю, что да, может быть, могут быть какие-то непознанные вещи, давайте проверим. Предлагаешь проверить. Приходил человек, который говорил, что он там может общаться с неземным разумом. Проверяли, не получается. Очень небольшое количество таких феноменальных возможностей. Оказывается, на самом деле, просто разрабатывание, тренировка обычных возможностей. Вот то, что говорили про метод Бронникова, о детях, которые видят сквозь повязку. На самом деле, они действительно видят сквозь повязку, но это они видят свет, проходящий сквозь повязку, просто.
Ваш институт находится в системе Российской академии наук. Как, по вашему мнению, идет сегодня реформа Российской академии наук?
Кошмарно, потому что к 2008 году, по сравнению с 2000 годом, Академия наук будет сокращена на треть. В древнее время была такая казнь, децимация, когда каждого десятого из легиона убивали. У нас от науки уничтожает каждого третьего. Это страшные цифры, понимаете? Причем самое ужасное, что это сейчас закрывает путь науку молодежи. Это закрывает путь науку тем, кого мы должны были принять на ставки. Вот у нас были ставки, у нас их сняли. Значит, теперь молодые ребята, которые учились, которые хотят не уезжать на Запад, им нет места здесь.
Спасибо, Святослав Всеволодович.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
6:52 в Москве продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о попытках предотвратить раскол в американской епископальной церкви. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лос-Анджелесу может угрожать катастрофическое землетрясение, предупреждает американский ученый. Он впервые на основании точных спутниковых наблюдений рассчитал, что в южной части геологического разлома Сан-Андреас, где сходятся Тихоокеанская и Североамериканская тектонические плиты, глубоко под землей скопилось гигантское количество энергии, которое ищет выхода. Когда она его найдет, а дату ученый назвать не может, мир столкнется с катаклизмом небывалых пропорций. Тектонические плиты могут сдвинуться на 7-10 метров. К чему это приведет, не знает никто. Землетрясение столетней давности, уничтожившее Сан-Франциско, было результатом 5-метрового сдвига тектонических плит. Финансовое неравенство между руководителями и подчиненными растет. Среднестатистический управляющий крупной американской фирмой зарабатывает в 262 раза больше среднего работника, чья зарплата составила 42 тысячи долларов в год. Проще говоря, начальник получает в день годовой доход подчиненного. Такую статистику опубликовал независимый Вашингтонский институт экономической политики. Оценка труда и вознаграждения капитанов индустрии начали взлетать в 60-х годах. Гигантские вознаграждения глав крупнейших корпораций, они достигли в прошлом году 860 миллионов долларов на человека, спровоцировали нечто подобное мятежу акционеров, требующих от советов директоров полных отчетов о зарплатах и льготах, предоставляемых управляющим, и увязывание их жалования с кривой движения курсов акций компании. Использование презерватива в 70% случаев предотвращает передачу вируса папилломы человека, который может привести к развитию рака шейки матки. Это показало исследование, проведенное американскими врачами. Использование презерватива в качестве защиты от вируса папилломы подвергалось сомнению на основании того, что любая царапина за пределами, защищенными латексом, может стать источником распространения вируса. Хотя этот тезис не был опровергнут, в результате тестирования чрезвычайно большой процент эффективности презервативов, по словам американских специалистов, говорит о том, что они должны стать другом тех, кто заботится о своем здоровье. Американская епископальная церковь, самая либеральная среди христианских деноминаций, она посвятила 2 года назад в епископский сан гомосексуалиста, а на днях она выбрала главой церкви женщину, протянула в среду оливковую ветвь своим собратьям по англиканской церкви. В ответ на обвинение в том, что ее эксперименты могут привести к расколу мировой англиканской церкви, американская епископальная церковь пообещала, что она воздержится от дальнейшего избрания в епископы пасторов нетрадиционной сексуальной ориентации, рассказывает Владимир Морозов.
Такой последней попыткой стала резолюция, принятая по настоянию уходящего вскоре со своего поста лидера епископальной церкви Фрэнка Грисфелда. Резолюция призывает проявить сдержанность при выдвижении на пост епископов людей так называемой нетрадиционной сексуальной ориентации. Во время дискуссии о правах геев и лесбиянок консерваторы пытались добиться запрета на избрание епископами этих, так сказать, нетрадиционалов. Именно это произошло в 2003 году, когда впервые за более чем 450 лет существования англиканской церкви в сан епископа был посвящен пастор из штата Нью-Гэмпшир Джин Робинсон, который уже долгое время открыто живет со своим партнером-мужчиной. Наша церковь отошла от исторических традиций христианства. Чтобы устранить эту ошибку, мы должны покаяться в совершенных грехах, подтвердить свою приверженность христианству и отменить решение 2003 года. Это говорит священник Дэвид Андерсон. Но протесты консерваторов потонули в море либеральных голосов. Наблюдатели отмечают быстрое поливение епископальной церкви. Всего 30 лет назад здесь разрешили посвящать в сан священника женщин. Сегодня дама в этой роли уже никого не удивляет, а в США, Канаде и Новой Зеландии есть женщины-епископы. На нынешней конференции одна из них избрана главой американской епископальной церкви. Это 52-летняя Катарина Джефферс Скори, до посвящения в сан священника в 1994 году профессор биологии и религии в Университете штата Огайо. Эксперты считают, что и геям осталось недолго ждать полного признания. Первый епископ гей Джин Робинсон чувствует себя довольно уверенно. Никто не говорит, что, скажем, Нигерия должна назначать священниками геев и избирать их епископами. Но мы в Америке считаем, что Бог ведет нас именно этим путем. Призыв конференции проявлять сдержанность, выдвигая геев в ранг епископов, носит не обязательный, а рекомендательный характер. Сразу же по окончании конференции один из ее делегатов, епископ Джон Чейн, заявил, что не собирается подчиняться резолюции. Американская епископальная церковь насчитывает 2 миллиона 300 тысяч прихожан. Они официально входят в состав англиканской церкви, в рядах которой в разных странах мира состоят 77 миллионов человек.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Шер, звезда поп-музыки и Голливуда, решила развеять сомнительную для многих американцев репутацию своих коллег, шумно осуждающих иракскую операцию американской армии. Шер начала кампанию за выпуск более надежных касок для американских солдат. Она внесла свои собственные $130 000 на исследование. И это достаточный повод, чтобы дать ее классическую песню «I saw a man and he danced».
I was by myself drinking chilled lonely wine. Then he walked in with some woman who's playing.
Передача «В Америке сегодня», но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Представители общественной палаты о жилищном конфликте в Бутово. Вся правда о гареме. Сегодня день памяти и скорби, 65-я годовщина начала Великой Отечественной войны.
И в продолжение этой темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, что для вас сегодня, 22 июня. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир